Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной, как всегда, и в этом новом наступившем году преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, мы очень рады, что и вы с нами в новом году, и наши уважаемые радиослушатели тоже вместе с нами нас слушают. Праздники, к сожалению, уже остались позади, но я думаю, что все хорошо их встретили, провели, и Новый год стартовал очень хорошо. Тем более пост кончился, можно и небольшое послабление себе дать. Поэтому возвращаемся к нашей повести временных лет. Я напомню, именно ее мы читаем, изучаем и всячески просвещаемся.
Да. Сегодня у нас уже пойдет разговор, ну, о содержании.
Вот текст этой... почитаем.
Да, уже почитаем текст. Я напомню, что повесть временных лет... Это начальное русское летописание, составлен, это свод летописный, который был составлен в 1110-х годах Нестором-летописцем в Киево-Печерском монастыре, и этот свод лег в основу всего уже более позднего регионального летописания, да, которое продолжалось до конца XVI века, до смутного времени, когда летописная традиция, в общем, заканчивается в такой прямой форме, то есть это шло непрерывно, и где бы оно ни продолжалось, в Москве там, или в Новгороде, например, всегда его начало, это была вот эта повесть временных лет. И для нас этот текст очень важен, потому что он подводит некие духовные итоги вот этому периоду киевского государства, единого древнерусского, которое складывается на огромных пространствах от Балтики до Черного моря у восточнославянских племен, да, на базе восточнославянских племен, которые контролируют вот эти торговые пути из варяг в греки и по Волге. И этот период, когда происходит крещение Руси и формируется вот то духовное единство, которое мы называем русским народом, понимаете? То есть формируется единый народ из этих разнообразных племен, и когда даже это государство потом распадается в середине 12 века, вот это единство, оно остается, оно никуда не девается, и уже там проходит сколько там, свыше тысячелетия, это единство все равно остается, все равно оно играет колоссальную роль. Как бы ни пытались его там разорвать. И вот как раз повесть временных лет, оно как раз подводит итог существованию вот этого древнерусского государства, которое там 200-летнего, вот этому 200-летнему периоду. И эта повесть временных лет, это летопись, в которой присутствуют, во-первых, погодные записи, там в год, то есть в лето, да, лет, в год 6370-й. Допустим, вот давайте в год прочитаем, что происходит в год 6370-й. «Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И не было среди них правды». Речь идет про Новгород.
Кто нападал-то, варяги?
Да, и не было среди... Ну, сейчас скажем, кто это такие. Да, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву».
Вот эта фраза вошла в учебники истории.
Да, конечно. «И пошли за море к варягам, к Руси».
О как! Варягов же изгнали, подождите. Куда они пошли?
Пошли к другим варягам.
К другим. Одних выгнали, к другим пошли, прекрасно.
«Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы». Это разные разновидности варягов.
А Нижний Новгород – это нижегородцы.
Не Нижний Новгород, Великий Новгород.
А, Великий Новгород, да. Так, да, все.
Вот. Вот так и эти. «И сказали Руси чуть, Словения, Кривичи и весь. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет».
Так, давайте разбираться в деталях. Великий Новгород и Нижний Новгород.
Ну, это два разных города. Вот. «И они призвали Рюрика. И Рюрик в Новгороде сел, пришел с дружиной, вот, и со своими сотоварищами. Синеус сел в Белоозере, третий Трувор в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля». То есть эти варяги назывались Русью, и от них прозвалась Русская земля. Вот так. Вот начало, это событие, которое я сейчас прочитал, мы сейчас его прокомментируем с нескольких сторон.
Угу.
Вот давайте прокомментируем сначала момент хронологический, хронологию, потому что все вот эти записи начинаются со слов «в лето 6000, там вот 370-й,
угу.
Или 6369-й, то есть вот, что это за такая дата, что она означает? Это дата от сотворения мира. Если мы переводим Это хорошо знают все историки, все, как бы, вот, ну, кто получал специальное образование. Мы в летописях находим дату от сотворения мира. И, то есть, по мнению летописца, от сотворения мира Рюрик был призван в 6370 году. При этом наше летоисчисление, принятое ныне, это от Рождества Христова. И для того, чтобы получить современную дату, нужно провести маленькую математическую операцию. Нужно взять вот эту летописную дату от сотворения мира и от нее отнять число 5508. И мы получим дату по современному летоисчислению. Вот тут вот в скобочках, вот в этом переводе Лихачева, я вот сейчас прочитал, это по Лаврентьевской летописи «Повесть временных лет» в переводе академика Дмитрия Лихачева. И вот тут в скобочках указана цифра 862. То есть,
по новому стилю,
просто вот по нашему летоисчислению от Рождества Христова, это будет дата 862 год. То есть, мы из 6370 отняли 5508 и получили дату, современную дату Рождества Христова, от которой мы ведем наше летоисчисление. И вот так это работает. Вот все вот эти вот записи по летам.
Ну, то есть там все пишется от сотворения мира.
От сотворения мира. Это отдельная, как бы, история, на самом деле, почему именно 5508 надо отнимать, чтобы получить дату Рождества Христова, да? Что за этой датой стоит, почему это так, не знаю. Может быть, этому стоит посвятить отдельную передачу. Если хотите, Мария, можно это сделать. Я могу объяснить.
Ну, в принципе, интересно.
Это не банальная история, поверьте, и она не такая простая. Вот как получается... Потому что вот это летоисчисление от сотворения мира в нашей православной церкви, оно никуда не делось. Оно у нас сохраняется до сих пор. Вот. У нас сейчас какой год?
2025.
Давайте прибавим 5508, возьмем калькулятор, секунду, плюс 2024, сейчас у нас 7532 год. Вот. От сотворения мира. И все официальные наши календари, все вот это летоисчисление православной церкви, традиционное, которое мы восприняли из Византии, оно никуда не делось. Оно вот таким сохраняется. Но эта дата, она имеет определенную, в ней заложена определенная символика, она получена не с карандашиком по Библии. То есть она имеет...
Вообще это интересно, когда первый день, который...
Она имеет, да-да-да.
Дошло человечество до того, что так, сегодня вот будет там первое какого-то месяца, давайте вот с сегодняшнего дня.
Эта дата имеет богословское значение, она, конечно, говорит о Христе. Ну, если хотите, можно сделать в новом году. Давайте вот уж, так сказать, следующую.
Ну, в этом уж, наверное. Уже в этом.
Но давайте можем следующую нашу передачу сделать.
А, я придумала. Так, дорогие друзья, наши радиослушатели, если вы хотите послушать про летоисчисление, можно звонить нам на радио и выражать свой интерес. Тогда мы точно что-нибудь запишем. Вот такой небольшой вот интерактивчик от вас требуется в новом году.
Ну, хорошо, хорошо. Тогда мы будем продолжать дальше древнерусскую литературу. Если будет отклик, если мы почувствуем, что людям оно надо, вот разобраться.
В принципе, тема очень интересная.
Как появилась дата? Как ее определили, дату Рождества Христова? На самом деле существуют разные даты Рождества Христова. Потому что в западном христианстве она одна, а в православной традиции она немножко другая.
Ну и опять же, Аверки Таушев.
У нас считается...
Еще один вариант.
В православной традиции считается, что Христос родился немножко раньше, на несколько лет.
Да.
Вот. То есть, тут внутри даже христианства существуют разные позиции, и мы можем вот этот момент разобрать, и как вот получаются наши эти все даты, все эти моменты летоисчисления. То есть, если будет отклик, и наши слушатели пожелают там это послушать, ну, тогда сделаем отдельную передачу и посмотрим. Но нам вот важно понять, что летопись, вот она, соответственно, состоит из таких вот погодных записей, там, в лето такое-то, от сотворения мира происходит нечто.
То есть там прямо, ну, то, что исторические события, это понятно, и погодные записи тоже. То есть сегодня там минус 10, плюс 20, там снег, дождь.
Нет, такие, ну, только если это что-то аномальное.
Угу.
Какое-нибудь лу, там, затмение какое-нибудь.
Вот это, солнечное. Кстати, вот эта вот шкала исчисления погоды, температуры, она же тоже не сразу появилась.
Ну, нет, ну, это то совсем другое. То, что угу. Мы тут не будем это спутывать. Я просто хочу сказать, что если описывались погодные явления, то в них видели какие-то знамения времен, там, апокалиптические, тогда летописец об этом мог написать.
Ну да, сегодня мы выходим, что, ой, вот, посмотрите, там, астероид падает,
да.
Вот, посмотрите, там, значит,
завтра комета пролетела. Вот это могли написать.
Лунное затмение, там, полная луна, а в летописях,
да.
Там, вот, знак да. Господень, вот тут, значит.
Да. Вот. И вот смотрите, и вот здесь рассказывается про то, что в этом Новгороде великом было несколько племен в этом городе. Государства еще не было, но было несколько племенных групп, которые контролировали этот город. И вот тут они указываются, что это за группы. Это были, сейчас, секунду, то есть это были словени, вот разные родовые группы. Вот, Чудь, Словене, Кривичи и Весь.
Угу.
Вот, четыре племени фактически, которые населяли Новгород. Словене и Кривичи – это славяне северные, а Чудь и Весь – это финно-угры. И они вот между собой. А варяги – это пришлые люди. Варяги – это не национальность, это скорее такой образ жизни. С Балтийского моря на вот эти торговые пути приезжало много людей таких лихих, разного рода, ну, то есть их называли варяги, викинги приезжали, да, то есть вот они всю Европу громили, викинги, до Италии доходили, и, соответственно, они и здесь, на Руси появлялись, были очень активны, то есть это такие вот люди с дружинами, могли грабить, могли защищать, могли нанимать, как наемных воинов, и византийцы нанимали, и все нанимали, потому что очень хорошие воины. И вот были там какие-то над ними варяги, которых они вот прогнали, а между собой договориться не могут, по какому закону они в Новгороде будут управлять и судить. И нужна какая-то арбитраж, нужен какой-то арбитр над ними, над всеми, который будет непредвзят и вершить справедливость. И тогда они поехали снова на Балтийское море к какой-то группе варягов, которая называется Русь. Представляете? Группа варягов, которая называется Русь, и призвали там некого варяжского конунга или князя Рюрика с дружиною и сотоварищами. И их позвали и сказали им: земля наша велика, обильна, порядка нету, приходите княжить и владеть нами. То есть их пригласили для конкретной цели, это богатый город, пригласил их для конкретной цели, чтобы они судили и защищали это общество. И князь получал бы за это, ну, деньгу какую-то.
Ну, как наемный правитель.
Наемный
правитель.
По факту. И я вам скажу, что в Новгороде эта традиция никуда не ушла. Потому что, конечно, власть князей киевских, это Рюриковичей, была сильна. Но потом-то Новгород добивается самостоятельности с XII века. И они точно так же вече звала князей на княжение, приглашала одного, приглашала другого. И если князь был неугоден вече, неугоден был боярству и важным людям, ему указывали путь и звали другого. Вот Александр Невский, как известно, дважды был новгородским князем. Первый раз побил шведов. После этого указали ему путь.
Что-то пошло не так.
А потом появились тевтонцы, за Александром послали вновь. Понимаете, то есть Новгород был...
Ну, то есть как полководец ты хороший, а вот как правитель, видимо, не очень.
Нет, ну вот как бы слишком много ты власти себе забрал, слишком популярный, слишком важный стал. Нет, нам не надо такого сильного князя. То есть князя позвали. Но нам важно тут два момента, что с этого момента начинается, мы ведем отчет российской государственности, то есть до этого момента есть разрозненные племена на этих вдоль этих торговых путей, а тут появляется государственная власть, которую создают вот эта Русь. Которая создает вот эта какая-то интересная группа, которая называется Русь, какая-то группа варягов. Они, оказываются, люди немалого ума, именно Рюрик с товарищами, и Рюрик захватывает Киев, и его потомки начинают, Киев становится центром этой огромной державы, и его потомки начинают там править. Рюрик, потом Игорь, потом Олег, потом Игорь, потом Святослав, и, наконец, мы приходим к князю Владимиру. То есть это все род Рюриковичей, и потом этот род правил Русью до времени, до 17 века, до Романовых.
Угу.
Вот. И здесь вот эта символическая дата, которая, это точка, с которой мы ведем начало государства российского. Это 862 год. Давайте это запомним. Есть историки, которые даже дату умудрялись там вычислить, какого это было там числа, но это уже, конечно, несколько произвольно. Но вот эта дата, она у нас символическая. Отчет российской государственности. И тут обратим внимание, что здесь очень четко этот летописец различает вот эти племена славянские, да, которые населяют эти территории. И Русь, которая приходит, это группа варягов, которые начинают править это. И от них стали называться, как говорит летописец, стала называться русская земля. То есть русские города, Русь, это вот от тех варягов прозвалась русская земля. То есть это некий этноним, который был перенесен на всю русскую землю. Изначально же это была какая-то группа этих самых варягов, называлась Русью, и существует великое множество теорий, что это за группа варягов, кто же были эти люди, которых призвали, и что же означает это слово «Русь». Я просто сразу скажу, что это вопрос крайне дискуссионный, крайне любопытный. Тут есть две основные версии. Одна версия, которая была представлена, например, в лицевом своде Ивана Грозного. 16 века.
А дискуссии возникают именно на основе информации, которая в летописях в разных содержится.
Ну, конечно, конечно. И вот, например, если мы возьмем лицевой свод Ивана Грозного, это мы говорили, да, то есть это знаменитая летопись, которая составлена была в середине 16 века. И там, вот как раз, когда об этом идет речь, по призванию Рюрика, там про Рюрика дается его родословие, которое возводится к Юлию Цезарю, к императорам.
А чего мелочиться-то действительно?
Да, чего мелочиться? А это будет что означать? Что русские цари, Иван Васильевич Грозный, который принял титул царства, он, значит, имеет корни имперские к римским императорам. То есть Рюрик какой-то далекий-далекий их потомок. И, во-вторых, там было сказано, что этот Рюрик, он был выходец с южного берега Балтийского моря, где проживали славяне, палапские славяне. То есть это он был славянин. Вот. Но там как бы люди-то занимались и торговлей, и набегами, и так далее. Там же были не только... Там были разных национальностей люди. Потому что варяг – это же не национальность. И вот они вот... Это была какая-то группа, называемая Русью. Вот. И их вот призвали. То есть первая версия, что они славяне. Вот отсюда... Русь выводится как славянское слово. У нас вот есть что такое Русь? Русый, светлый, да? Вот. Есть и другие версии. Большинство ученых, они считают, что этот самый, ну, как бы версия в лицевом своде Ивана Грозного, она, ну, она не исторична. И они считают, что эти варяги, это были скандинавы. Это очень хорошо видно по археологии ранней, вот средневековой русской, потому что скандинавское присутствие на Руси было колоссальным, там их было очень много. Скандинавы – это шведы, датчане, вот эти все товарищи, ну, то есть викинги.
Угу.
Вот. Их присутствие очень много погребений. И дальше мы видим князей русских, которые они себя называют Русью, да, кто такой? Игорь, Ингвар, Ольга, Хельга, понимаете?
Ну, то есть русифицировали имена.
Это имена скандинавские, да. Они имели скандинавские имена. И, конечно, потом появляются славянские имена, потому что они славянизировались. То есть это... Но вот доминирующая точка зрения среди ученых нынешних, да, она состоит о том, что все-таки этой Русью это были, скорее всего, какие-то или датские, или шведские товарищи, викинги. Этот Рюрик, видимо, был какой-то конунг. Даже есть там предание про шведского, это уже из саг, про некого Рюрика Ютландского. То есть, вполне возможно, может быть, это был и он. И, соответственно, вот эта Русь, она производится от шведского «руотси», что означает «гребцы». То есть, какая-то вот группа этих самых викингов. Может быть, Может быть. Вот две основные версии, которые до сих пор люди ломают копья. Но повторюсь, что археология показывает очень большое присутствие и в Новгороде, и везде-везде, и в правящей элите скандинавских элементов. Так что вполне возможно, что это были скандинавы, которые потом, ну, просто растворились, они просто славянизировались и потеряли свои скандинавские там корни, язык, там все остальное. Но связи-то с братьями, они у них сохранялись. И они упоминаются и в скандинавских сагах, там, и так далее. Мы про это говорили, кстати говоря, помните? Про, угу. Когда, про убийство Бориса и Глеба, когда говорили. Вот. То есть связи с Русью сохранялись. И викинги захаживали на Русь, называли это страна городов, Гордарика. И вот здесь говорится, что это призвали Русь. Русь здесь понимается как некая вот группа этих самых варягов, а поскольку они составили правящий слой, потом это их этноним какой-то был перенесен на...
Название всей территории.
Всей территории. Потом Русью там называли первоначально Киевскую область, а потом это было уже спустя несколько столетий, где-то веку, наверное, там, не знаю, с 13-го или там, с 12-го, то есть везде, где Русь правит, вот то русская земля, все. Русская земля стала называться. Ну, вот ко временам Нестора, он, наверное, это уже широко понимает. Угу. Это уже вот прям, вот все государство, это уже русская земля. И, соответственно, князья какие? Русские. Вот они вот, русские, как там с мягким знаком это пишется. Рус и мягкий знак. Русские. То есть, вот эти вот князья, они правят Киевом, и отсюда название народа нашего русские. То есть, вот появилось. Вот так. То есть, здесь очень интересная вот эта погодная запись за 862 годом, которая описывает начало российской государственности. И из таких записей состоит повесть временных лет. А также, но есть записи, которые более развернуты и более, так сказать, скажем, содержат целое повествование. Давайте же теперь немножко, по крайней мере, начнем говорить уже о содержании, как построена повесть временных лет. Смотрите, в ней, во-первых, вот то, что до Рюрика, это своего рода излагается история библейская и история мировая, которая приходит к славянам. То есть, говорится с чего? Все начинается со времени потопа, со времени потопа, когда от Ноя появляются Сим, Хам и Афет. Вот там есть такая в 10 главе книги Бытия таблица народов, которая происходит от этих братьев Сима, Хама и Афета. И как раз вот тут Нестор летописец к потомкам Иофета относит как раз славян. Вот давайте я прочитаю. К Иофетовой же части сидят русские, чуть и всякие народы. Вот. Вот это вот Иофетовая часть. Потомство Иофета также. Варяги, шведы, норманы, готы, Русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, фряги и прочие. Вот. И дальше там говорится про вавилонское столпотворение, значит, про разделение народов, куда они там пошли. И, соответственно, от Иофета произошел народ славянский. И спустя много времени эти славяне сели по Дунаю, где теперь земля венгерская и болгарская. Закарпатье, короче. Угу. Вот. И от тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, в которых сели. Где-то, вот он тут описывает, вот моравы, волохи, поляки. Ну, то есть, одни западные славяне, другие южные славяне. А вот есть славяне, которые восточные. Они пошли и поселились по Днепру. И расселились. И у них возникло много разных племен. И он тут говорит, что одни назвались полянами, другие древлянами, третьи дриговичами, а четвертые там палачанами, северянами, вятичами, радимичами и прочими-прочими. Да? У каждого племени был свой народ. Нестор явно себя отождествляет с полянами. И он говорит, что эти поляне были люди разумные, были люди, значит, смышленые. И... Ну, такие были среди всех славян, ну, скажем так, получше были люди, чем все остальные. Поляне – это вот Киевская область. Явно такой немножко предвзятый взгляд на эти вещи, но тем не менее. Дальше идет рассказ про... И вот тут повествование, в общем, доходит до времен Рюрика. И он тут какие примечательные моменты упоминает? Во-первых, проповедь Андрея Первозванного. Вот эта легенда о том, что на Руси до Новгорода доходил Андрей Первозванный. На чем эта легенда основана? На том, что в древности всех, так сказать, этих смутьянов-бунтарей ссылали в ссылку на севера, как у нас вот на Колыму, да, угу. ссылали, вот так же в империи Римской куда ссылали? В северные, суровые, холодные территории – это Крым. Вот ссылали в Крым. Угу. Ну, потому что для них это север. Это самая северная часть вот как раз греческого мира, греко-римского мира. Вот туда ссылали в ссылку. И, видимо, Андрей Первозванный там-то, понимаете, бывал в ссылке. Но легенда, она тут говорит, что он пошел вверх по Днепру, поставил крест на Киеве, заходил даже до Новгорода. Там, значит, он износил свои проповеди. Вот это вот Андрей Первозванный. И вот здесь... рассказывается вот эта легенда про Андрея Первозванного. Местами она забавная, потому что он пришел к славянам, где стоит Новгород. В Киеве он поставил крест и сказал пророчество, что там на них воссияет благодать Божия, и город будет великий, и воздвигнет Бог много церквей. И он поставил крест и помолился к Богу. А потом приехал в Новгород и увидел обычай, что они моются и хлещутся. Баню он увидел, представляете, Андрей Первозванный. И отправился в страну варягов, пришел в Рим и поведал. «Видел я в славянской земле на пути своем бани деревянные, на топях их сильно разденутся, будут наги, обольются квасом кожевенным, возьмут прутья молодые и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезают чуть живые, обольются водой студеную, и только так оживут, и творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучают, и творят омовение себе, а не мучение». И все слышали это и удивлялись. Внезапно, после библейского рассказа о таких серьезных вещах, как Ной, потоп, расстеление языков и проповедь Андрея Первозванного, мы видим историю про бани, которые впечатлили Андрея Первозванного. И, видимо, они очень удивляли греков.
Ну, другая культура.
Совсем другая культура. Абсолютно, а у нас, да. как вы понимаете, мало что изменилось с 9 века. Понимаете? А, так какого 9 века, если Андрей Первозванный, так это вообще уже 2000 лет. То есть, тут, конечно, имеет место анахронизм, потому что историки наши современные так не считают, что Андрей Первозванный до Новгорода доходил и до Киева. Это маловероятно, но тем не то, что и городов таких в те времена не было. Но вот тут вот эту легенду очень важно Нестору летописцу поставить, потому что она означает, что наша русская земля, она была еще просвещена апостолами. И не надо думать, что мы тут, понимаешь, недавно только окрестились. Дальше он пишет про каких-то начальных князей славянских. Кий, Щек, Хариф. И вот этот Кий построил Киев. Вот. А потом, значит, разные там события, которые происходили у славян. Вот именно описывает их там, допустим, какие-то народы, да, их нравы. И потом говорит про византийского императора Михаила, в правлении которого и происходит призвание Рюрика и начало государства российского. То есть вот это такое вот предваряющая такая история. А дальше можно очень четко вот выделить серию рассказов до князя Владимира, до крещения Руси, до цикл самый объемный это, конечно, князь Владимир.
Угу.
Князь Владимир играет тут колоссальную роль. А потом идет та часть, которая после князя Владимира. После князя Владимира это вот его дети, это всевозможные междоусобицы, это сказания о Борисе и Глебе, да, о строительстве там Софийского собора, поучения Владимира Мономаха и какие-то битвы там с половцами и какие-то события. То есть до Рюрика первой часть, от Рюрика до Владимира, от Владимира до, соответственно, там Мстислава Удалова. Что там рассказывает Нестор-летописец про русских князей и какие там истории, нас это будет интересовать, потому что тут это истории со смыслом, он их не случайно тут приводит. Особенно нас будет интересовать, конечно, фигура князя Владимира. История крещения, она очень интересна. В изложении «Повести временных лет» там...
Не соответствует действительности?
Нет, почему? Она соответствует действительности, ну, где-то, может быть, что-то приукрашено, мы не можем этого, такой возможности исключать, легендарного элемента. Просто даже если там есть легендарный элемент, там все эти детали повествования, они особым образом осмыслены через библейские прототипы.
Угу.
О чем мы скажем в следующей нашей передаче.
Уже в следующий четверг. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня на этом все. Я напоминаю, что если вдруг вы хотите, вам интересно будет послушать о том, как же ведется летоисчисление с Рождества Христова, с сотворения мира, как это все зарождалось, то можете позвонить к нам в студию, сказать об этом, и тогда одну отдельную программку, мы немножко отвлечемся от древнерусской литературы и об этом обязательно с удовольствием поговорим. У микрофона была Мария Заостровна. В гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!